Вопрос такой задают. Педобаптизм, крещение младенцев, оно пришло вот как откровение, допустим, значит, богословов или как еще? Нет, ну, нет. Это было чисто политическим решением. Это было решение императоров, то есть соборы не постановляли, не решали это все. Это было решение не епископов, а значит, императорской власти. А епископы, исполняя вот эти решения, они приносили это все на места, будем так говорить. Хотя сохранились постановления, допустим, Карфагенского собора, других некоторых соборов об этом. Но опять-таки, это не были вот так вот, что мы посовещались и решили. Это было вот заявление примерно следующее, что ну, не стоит ли это делать нам, вообще это очень благочестиво, там, это хорошо и прочее, прочее, прочее. Карфагенский собор, по-моему, если не ошибаюсь, он заявил примерно следующее, что не сами ли дети своим как бы вот криком жалостным, они умоляют нас как бы об этом. Вот аргумент, представляете себе, богословский аргумент. Кошмар. Вот, значит, но мне, кстати, понравилось, как, допустим, эти белорусские баптисты, они, значит, раздавали трактаты одно время, начало 90-х еще, середины 90-х, и трактат назывался так – что Библия говорит о крещении младенцев. А я сам был еще тогда священником традиционным. Открываешь чистый лист. Может опечаточка, ну мало ли. Закрываешь, написано. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев, а говорит о крещении по вере в Иисуса Христа, сознательно, осмысленно там и прочее. Я думал, какие наглые сектанты, думаю, вообще. Ну, кипел мой разум возмущенный. И в смертный бой вести готов был меня. Но, слава Богу, вот переосмыслил я многие моменты учения на основании Слова Божьего. Просто, когда Слово Божье, оно вернулось в мою жизнь, знаете ли, то многие вещи, они перевернулись во мне. Понимаете ли, вот даже сейчас мне странно представить даже вообще, что я делал раньше, допустим. Вот до 96-го года я крестил младенцев с чистой совестью. Я в то время полагал, что это угодно Богу. А, вот Инна тоже, привет. Я полагал, что это угодно Богу, что это хорошо, благочестиво. Первых своих детей я сам крестил. Но потом я понял кое-что, что это крещение само, это не то, что я могу за кого-то сделать, даже за своего ребенка. Это то, что должен он сам в своей жизни пройти. Я как родитель, должен сделать что-то, конечно же, да, должен помочь этим людям, которые Бог мне дал, моим детям, состояться, прийти к этой осмысленной вере, осознанной вере. Но есть вещи, которые я не могу за них сделать. И рад бы порой, но не могу. Допустим, я не могу за них покаяться, не могу за них возродиться, принять решение служить Господу, не могу за них принять это решение именно крещение, как обещание Богу служения доброй совестью или спрашивание у Бога доброй совести. Это они должны сами принять решение в своей осмысленной жизни, сознательной. И если человек не имел такого переживания в своей судьбе, он несчастен, он обманут. Многие люди у нас обмануты этой пропагандой религиозной, оголтелой пропагандой, что они якобы уже христиане, что их уже крестили и уже все. Как один поэт, не помню, Василий Попов, по-моему, да, Василий Попов из Тулы, он написал следующее, там, ну, такое стихотворение об этом, свое переживание. Он православный человек, но он переживает по поводу крещения. И он написал так: «Без меня, говорит, меня крестили». И вот как бы ну, ему обидно было, что вот он не имел этого переживания в своей жизни. Он верит в своей деноминации по-прежнему. Я с ним разговаривал. И он верит в своей деноминации. Говорит, что он, я с батюшкой разговаривал много раз об этом. Он говорит, не надо тебе креститься. Ты уже крещен, был в маленьком возрасте, все. Но говорит, мне так хоть, вот я жалею, что я вот в этом, ну как бы, ну не имел этого переживания в своей жизни. Так говорю, так креститесь давайте. Нет, ну все-таки батюшка вот мой не советует мне, отговаривает меня. Вот люди порой находятся в подчинении именно вот авторитетов видимых таких. Священник сказал, пастор сказал, кто-то еще сказал, раввин сказал. Мало ли кто что сказал вообще. Я был в Ганновере, в Германии, проводил семинар. Приходили с местной синагоги, традиционной, не мессианской, синагоги евреи. И потом имели общение мы. И женщина рассказывает там, наш раввин говорит, местный ганноверский раввин, он учит о реинкарнации. Что нормально это вообще, значит, ну, вот сейчас ты, значит, там евреи, завтра ты там Баобаб там. И вот еще вот, реформация такая. Мы с этими женщинами пообщались, так вот, одна из них говорит, я вот еврейка, значит, моя мама там, кстати, киевлянка, оказывается, значит, и говорит, значит, этого мы не знали никогда, говорит, мы в шоке сами, значит, что наш раввин говорит. Вот, и самое интересное, другие раввины, многие еще хуже такие вещи рассказывают, там, что под хупу ставят в Америке многие раввины мужиков, двух евреев, сочитывают братьев, значит, как мужа и жену, значит, гомосексуалистов. Говорит, это нормально, говорит, вот как Давид и Анафана не любили друг друга, и очень нежно. Докопались некоторые рэбы, что о том, что так и так вот, там один из переводов этого слова, что больше, чем женская любовь, это, имеется сексуальная любовь еще. Ну вот, я потом объяснял некоторым братьям, там, и христианам тоже, кстати, объяснял, что даже если у Давида что-то было с Анафаном, даже если, хорошо, допустим, мало ли что было у Давида вообще в жизни. Во всем ли Давиду мы должны подражать вообще? Вообще, вся ли жизнь Давида, она образец для нас, верующих? Ни в коем разе вообще. У него много было таких примеров из жизни, которых просто вообще нужно бежать просто-напросто в реальной жизни своей. И скажу, что Библия не идеализирует Давида, ни других персонажей Библии вообще. У нас в Библии лишь есть один персонаж, который на 100% для нас в Новом Завете – это сам Иисус Христос. В старом, как мы называем его, завете, мы не находим ни одного персонажа, которому стоит подражать вообще на все 100%. И творцы талмудического иудаизма, современного отступнического, к сожалению, идеализируя многих персонажей, пытаясь как бы порой из пальца высосать откровение об идеальном супергерое, значит, том же Соломоне, значит, или том же Давиде, друзья мои, грешат перед Богом. Грешат, потому что невозможно увидеть в Библии того, чего там нет вообще. Там нет идеального человека, там нет идеализированного человека, там о каждом говорится не только хорошее, есть и моменты, в которых нельзя подражать этим людям. Ну, и хорошего, и плохого много всего в Библии. Для нас это наука, будем так говорить. Но скажу так, что это не повод, даже если было что-то у Давида, это не повод подражать ему в этом вопросе, ни в коем разе. И как не повод, допустим, Давиду подражать в том, чтобы подсматривать за голыми женщинами, да? Вот, значит, или убивать, значит, мужа его, значит, ее мужа, значит, и иметь от нее ребенка. Разве это пример для подражания? Ни в коем разе вообще. И много других вещей есть еще. И, опять-таки, мы порой все, вот, и христиане, и евреи, пытаемся вот увидеть порой в слове то, что там нет, во-первых, а во-вторых, вырывая из контекста что-то, пытаемся на этом строить какую-то теологию, как бы оправдывая собственную похоть, гордость житейскую, похоть очей. И, друзья мои, ничего хорошего с этого не рождается. Но слава Господу за то, что у нас есть вернейшее пророческое слово. Это все Писание, оно Богодухновенно. Аминь. Так, и еще я скажу так, друзья мои, здесь... здесь плохо видно, к сожалению, на этой картинке, видимо, ризография такая была слабенькая. Но вот...